Мы с вами живем в мире, где независимость почитается высшей добродетелью. Каждый думает, что у него есть право поступать так, как ему заблагорассудится, когда заблагорассудится, в зависимости от любого взгляда на любой вопрос, что бы ни пришло на ум. Поэтому этот взгляд потихонечку проникает и в церковь. Поэтому у множества современных христиан в голове живет вот эта идея независимости. И поэтому, когда у нас спрашивают о нашем отношении к церкви, мы отвечаем в категориях каких-то таких демократических, современных, независимых, антиинституционалистских, я бы так сказал. А когда человеку начинаешь говорить о том, что, вообще-то, церковь — это монархия, потому что есть монарх, Бог. И вообще царство — это там, где нет демократии. Люди как-то начинают удивленно пожимать плечами. Я помню как-то с моим сыном, ему сейчас 13 лет, но когда ему было лет 10, мы шли по улице, и он, видимо, в школе что-то им преподавали, он спросил: «Папа, а у нас в семье какой строй? Демократия у нас?» Я сказал: «Нет, сынок, у нас в семье монархия». Он говорит: «А кто монарх?» Я говорю: «Догадайся с трех раз». Он говорит: «Слушай, пап, должна быть демократия, да?» Я говорю: «Сынок, я не против. Давай будем избирать главу семьи каждые 4 года. Допустим, даже ты победишь, готов ли ты платить за съем квартиры? Это будет на тебе, как на президенте нашей семьи. Готов ли ты обеспечивать едой всю нашу семью? Готов ли ты мне покупать все, что мне нужно? Я буду платить налог тебе, так и быть». И так далее. Он сказал: «Нет, пап, пусть монархия остается. Революции не будет. Да здравствует король». И вы знаете, иногда нам кажется, что и Христа мы бы не прочь переизбрать. Потому что часто возникает вопрос: а как же, неужели мне нужно подчиняться? А где Христос? А где Он находится? И где Его указ я могу прочесть, да? Апостол Павел считал, что Христос, он прямо так и говорил, есть великая тайна, он говорит: «Я вам открою одну тайну. Христос в вас. Упование славы. Христос в вас, вы церковь». И поэтому сегодня, когда мы говорим о поместной церкви, мы должны признать, может быть, кто-то недоуменно воскликнет: «Как это? Значит, я должен делать то, что велит церковь, то, что велит руководство церкви, подчинять себя духовному руководству церкви?» На этот вопрос ответ один – да. Я это делаю для своего же собственного блага. Я доверяю вот этому пастырю быть моим духовным руководителем. Я доверяю вот этой общине помогать мне, исправлять меня, и я для своего же блага принимаю обязательство быть подотчетным этому духовному руководству, этой общине. Один мой друг сказал, что поскольку церковь — семья, то, к сожалению, у человека иногда складывается такие 4 варианта отношений человека с поместной церковью. Есть люди, которые поддерживают с церковью беспорядочные церковные связи, они ходят по разным общинам в поисках той, которая понравится больше. В одно воскресенье он может быть здесь, потом там. Иногда в таких случаях говорят: «Пошел по церквам». И обычно обычные доводы таких людей: «Я еще слишком молод, чтобы связывать себя с какой-то одной церковью. А вдруг найдется церковь, которая понравится мне больше? Бери от жизни все. Я не хочу ограничивать свои духовные потребности рамками одной общины». Есть второй вариант – случайные церковные связи. Человек не ищет общество церкви целенаправленно, но когда приспичит, он может зайти в какую-нибудь церковь, и обычно он говорит: ну, я здесь отдыхаю душой, у моей души есть потребности, я их удовлетворяю изредка, мне большего не нужно, мне хватает. Есть люди, которые строят отношения свои с церковью по принципу гражданского брака или сожительства. То есть человек говорит: ну хорошо, вот это будет моя церковь. Он примкнул к помешанной общине, но свое членство в ней никак не зарегистрировал, просто посещает собрание и говорит: я еще не готов к столь ответственному шагу, я не хочу связывать себя обязательствами, похожу в церковь, а там видно будет, а вдруг мне не понравится, ну и так далее. Ну и, конечно, есть четвертый вариант, как бы законные отношения с церковью. Когда человек примкнул к поместной общине, зарегистрировал в ней членство через крещение, через другие установленные процедуры и живет в этой церкви как в семье. Церковь – это Божья семья. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит о том, что Христос живет в нас. Но это не значит, что Христос – заложник церковных собраний. Нет, конечно, неправильно говорить: где церковь, там и Христос. Наоборот, скорее, где Христос, там и церковь. Но все же Христос и церковь – это понятия неразделимые. И если уж Слово Божие для кого-то не авторитет, мне почему-то вспоминаются слова Винни-Пуха, когда он как-то с Пятачком разговаривает, и Пятачок просит его сочинить песенку. И Винни-Пух, в переводе Бориса Заходера, он гораздо мудрее милновского Винни-Пуха. И Винни-Пух глубокомысленно отвечает. Он говорит: знаешь, Пятачок, поэзия — это не такая вещь, которую ты находишь. Поэзия — это такая вещь, которая находит тебя. И все, что ты можешь сделать, это пойти туда, где тебя могут найти. И вот это высказывание Винни-Пуха мне показалось очень верным по отношению к церкви. Очень многие люди считают, что они находят Бога. Но на самом деле Господь неоднократно говорит: придите. Придите туда, где я найду вас. Придите туда, где есть тело мое, где церковь. Ну и, конечно, церковь, как поместная церковь, как такое выражение невидимой Христовой Церкви, видимое выражение невидимой Вселенской Христовой Церкви. Каждая поместная община – это такая семья, в которой, ну, все друг друга знают, в которой все друг друга любят, по крайней мере, стремятся к этому. Не должно же быть так, как в анекдоте, да, там муж приводит из садика ребенка, жена говорит: слушай, ну это же не наш ребенок. Зачем ты его взял? Муж говорит: да какая разница, давай этого покормим, завтра все равно назад везти. Писание говорит, что в церкви не так. Я сегодня хотел бы обратить ваше внимание на принципы апостола Павла. Как он строит свои отношения с церковью. Послание к Колоссянам, 1 глава. С 24 по 29 стихи. Давайте прочитаем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вот эти принципы, по которым апостол Павел строит свои отношения и нам как бы говорит, что христианин стремится посвятить свою жизнь церкви как телу Христа. Во-первых, мы видим, что Павел желает пострадать за церковь. Я думаю, никто из нас не ставит вопрос так в своей жизни, как ставил его апостол Павел. «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Вы когда-нибудь серьезно задумывались над этим? Ну, не все понимают, да. Я знаю, что есть несколько точек зрения на толкование этого стиха, но я провел достаточно много времени в исследовании, написал большую статью на этот стих даже. Смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Павел говорит, что в моей плоти я ощущаю, что я недостаточно еще пострадал. То есть моя плоть пострадала еще не так за церковь, как пострадал Христос. И вот этот недостаток я пытаюсь восполнить. И это стоит на первом месте. Если современный христианин считает, что церковная жизнь должна принести ему как можно больше радости и удобства, то есть современные христиане ищут удобно, что, ну, вот где будет мне удобно и комфортно. Апостол Павел искал того, чтобы ему было максимально неудобно, некомфортно, чтобы это провоцировало его на какую-то жертву. Конечно, Павел не искал страданий специально, но он радовался страданиям, когда они его находили. Страдания он встречал как старых друзей, которые помогут ему уподобиться Христу, хотя бы отчасти. Настолько велика была любовь Павла к церкви, что он не только вынужденно страдал за нее, но и был страданием этим рад. Кто-то сказал слова, которые апостол Фома произнес. Не поверю, пока не увижу ран на руках его. Сегодня эти слова неверующий, нехристианский мир адресует церкви. Не поверю, пока не увижу на твоих руках хоть какую-то рану. Хоть мозоль покажи мне. Чего стоит твое христианство? Покажи хоть одну мозоль, не говорю уже о ране, которую заработал ты, трудясь для церкви. Покажи мне хоть сбитую подошву. Покажи мне хотя бы рваные башмаки. Покажи мне хоть что-нибудь, что могло бы засвидетельствовать о том, что ты восполняешь недостаток в своей плоти скорбей Христовых за церковь. Я знаю, многие христиане очень жертвенны. Кто-то отказывается от выгоды материальной, кто-то жертвует много денег, кто-то силой жертвует, кто-то жизнь свою кладет на алтарь, уезжая миссионером. Но если бы вся церковь была такова, великое поручение было бы исполнено давно. Христос пострадал за церковь. Христос любит церковь, и это пример. Не стоит уходить из этой церкви. Второй принцип, по которому Павел строит свои отношения с церковью, он желает строить церковь и участвовать в ее жизни. Не просто страдать. Хотя странно, что страдания Павел поставил на первое место. Но вот второе дело. Это не просто страдание, это не просто какой-то мазохизм, знаете, да? Страдание не самоцель. Павел подчеркивает, что он уподобляется Христу. Но вот он желает строить церковь и участвовать в ее жизни, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». То есть есть Слово Божие. Апостол Павел очень просто поступал. Что читаю, то и делаю. То есть вот есть Слово Божие. Большинство христиан, оно никак не коррелирует с жизнью. Ну, мало ли что написано. Подумаешь. Апостол Павел очень серьезно подходил к этому. Он говорил: так, вот Бог мне верил домостроительство. Но это не значит, что он строитель там с мастерком и в фартуке. Домостроительство, на русский язык это слово греческое лучше было бы перевести как домоуправление, что ли. Апостол Павел служит в церковном домоуправлении, домоуправ. Фрекенбок, домоуправительница такая, да, то есть вот, он домоуправитель. То есть он следит за тем, чтобы в церкви все было хорошо. Ну, как бы она строится, конечно, но он вот ощущает себя причастным к этой великой стройке. Павел не безразличен к тому, как все там будет происходить. И речь, конечно, не идет о строительстве храма. У первых христиан храмов вообще не было. Это строительство сообщества, которое невозможно разрушить. Апостол Петр говорил: «Вы, живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Павел озабочен, как бы построить вот эти неразрушимые стены. И люди часто спрашивают: ну что церковь дает мне? Люди спрашивают: ну что вот этот пастор может мне дать? Что вот эта вот церковная община может мне дать? Апостол Павел выворачивает наизнанку, он говорит: я думаю о том, что я могу дать. Что могу привнести я? Я служитель по домостроительству Божьему, потому что Слово Божие так велит. И он говорит, как он это будет строить. Он сдал свой духовный дар. И он говорит в 28 и 29 стихе: мы проповедуем Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь. Вот труд. Чтобы людям было хорошо, чтобы люди возрастали духовно. В этом цель церкви. Чтобы люди встречались с Богом, находили Христа, становились совершеннее. Для этого трудятся благовестники, для этого трудились апостолы, для этого потрудились пророки, для этого трудятся пастыри, для этого существует церковь. Церковь призвана быть таким маленьким представительством Царства Божьего здесь, на земле, как больница, в которой нет зрителей. Ну, представьте себе, да, там, то есть, больница, там есть один хирург захудалый, поскольку он один не справляется, жена хирурга тоже что-нибудь там делает, тачку возит с окровавленными бинтами, а целый персонал в белых халатах сидит в актовом зале, дружно хлопает, подбадривает единственного хирурга. Там люди умирают, раненых все подвозят. А медперсонал говорит: ну слушайте, ну мы любители, мы когда-то, конечно, читаем, там иногда медицинский справочник этот свой. Конечно, мы не собираемся никогда выполнять, что там написано. Мы, конечно, призваны когда-то и даже давали клятву служить там, помогать людям. В крещении же все давали обещание Богу служить. Но пусть он служит, ему деньги платят. Пусть он спасает. А его на всех не хватает. А еще мы будем иногда взбрыкивать и говорить: что-то ты как-то не так тачку эту возишь с бинтами. Что-то ты не так ровно стежок-то кладешь. Я в следующий раз, пожалуй, постерегусь к тебе своего больного приносить. Как меня ужасает вот это вот, когда подходит человек ко мне, верующий, говорит: слушайте, пастор, там, поговорите с моими неверующими родными. Я всегда отказываю. Потому что я не считаю, ну, это своей обязанностью. Это твоя обязанность. Твои родные — это твоя обязанность. Я проповедую, я много делаю. Да, если Бог меня как-то сведет, я, конечно, поговорю. Ну, или вот привели уже человека там и так далее. Конечно, поговорю. Но я должен кормить тебя духовно. Я должен взращивать тебя. А ты должен благовествовать. Ты должен вразумлять всякого человека. Ты должен становиться совершенным во Христе. Я тружусь. Меня одного не хватит на всех, на весь мир. Так и Христос говорил своим апостолам, так и апостолы научили своих учеников, так церковь и растет. Научайте всякой премудрости, не упуская возвещать вам всю волю Божию, говорил Павел ефесским пресвитерам. Приводите к совершенству во Христе, то есть и через ортодоксию, через верное учение, через ортопраксию, через верную жизнь. Мы должны проповедовать в воскресенье, должна быть прекрасная проповедь в воскресенье на нашем служении. Должны быть и малые группы, где люди встречаются, общаются, изучают Писание сами. Должно быть духовное наставничество друг друга. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Полны благости, исполнены всякого познания. Я все время думаю, где такая церковь-то, где он ее нашел? Сегодня с большинством христиан, ну, ни о чем поговорить-то нельзя. То есть они вечно остаются на каком-то маленьком таком духовном росте. Они все время радуются, что Господь простил их грехи и, ну, научил их там каким-то очень простым моральным принципам. Ну и они бесконечно этому радуются. О, Господь научил меня мыть грязные ботинки. Ну очень хорошо, но вообще этому учат детей. О, Господь меня научил там, простить своего врага. Очень хорошо. Христос призывал к этому вообще всех людей. Это начало. Апостол Павел, ну, автор послания к евреям, говорит: начало учения Христова, вот это обращение от мертвых дел, там, да, то есть, вот, то есть все ваши моральные нормы, ваши моральные свершения — это начало, это само собой разумеющееся. Идите уже дальше. Хочется изучать глубину Божьего Слова, хочется изучать глубину Богообщения, хочется идти дальше, хочется общаться с Христом все ближе и ближе, теснее и теснее. Хочется большему количеству людей рассказать о Христе, а вы все застряли в чем-то малом. Апостол Павел говорит: церковь — это не сообщество, где один работает. Вот я служитель по домостроительству Божьему. Церковь — это такая школа, где все стремятся к совершенству. Где все стремятся стать как самый лучший служитель. Где все стремятся стать как Христос. Ни больше и ни меньше. У большинства людей в церкви очень низкая планка. Я хочу быть неплохим, непроблемным членом церкви. И даже пасторы с этим согласились. Ой, слава Богу, пусть он хоть сидит и хоть проблем мне не доставляет. Уже слава Богу. Уже сидит, и хоть его не видно и не слышно. Боже ты мой. Полная церковь Иисусов Христов. Ну это, извините. Апостол Павел говорит: а я вот хочу, чтобы каждый был, как Иисус Христос. Я вот хочу, чтобы вся церковь была вот такая, чтобы и сам я, и все мои братья и сестры выросли, так духовно выросли. Ну и, конечно, обратите внимание, что апостол Павел и сам склоняется под авторитет Божьего Слова, потому что в домостроительстве, в домоуправлении нельзя, ну, невозможно быть хаосу. Там всегда есть какой-то порядок, всегда есть какая-то подотчетность, всегда есть кто-то, кто опытнее, всегда есть, ну, какая-то даже иерархия. Такая она не начальственная иерархия, она братская, семейная, но есть порядок. Поэтому Павел говорит: для этого я и тружусь. Это не хобби, церковь. Это тяжелый труд. Это длинная дистанция, на которой нужно рассчитать силы. Я тружусь, говорит Павел. Вообще у него была профессия, конечно. Он был очень хорошим делателем палаток. И он наверняка совершенствовался в своей профессии. Там какие-нибудь секреты мастерства там перенимал. Может, на мастер-классы какие-то даже ходил. Надо же быстро шить палатки. Потому что много надо палаток сшить, чтобы продать, чтобы там на служение хватило, на жизнь, чтобы миссионерские путешествия оплатить. Но Павел говорит: я тружусь. Вот мой основной труд — это церковь. Никто не говорит, что все должны бросить, перестать быть учителями, электриками, водителями троллейбусов и все переквалифицироваться в попов. Нет. Павел говорит, что вы должны быть совершенны, как Христос. И подражайте Ему. Его труд — это церковь. И ваш труд — это церковь. Ну и, наконец, последнее. Третий принцип, по которым Павел строит свои отношения с церковью. Он желает показать Божье величие через церковь. Красоту Христа показать через церковь. Вот эту тайну, которая есть Христос в вас. Какой сюрприз! Павел до этого целую главу посвятил тому, что Христос находится на недосягаемых высотах. Он творец, вседержитель, перед ним склоняются ангелы. Было бы логично, если бы Павел дальше сказал: так что ищите Христа, если очень повезет, где-нибудь на путях духовного совершенствования вы Христа найдете. Так сказал бы любой гностик. Но Павел делает эффектный ход. Он говорит: для того, чтобы приобрести полноту во Христе, вам не нужно далеко ходить. Это тайна, которая была скрыта от веков и родов, но открыта вам. Христос находится в вас. И в этом богатство славы Божьей для язычников. Христос находится внутри своей церкви. И Павел говорит: я хочу показать богатство славы Христа. Я думаю, когда Бог смотрит на наши церкви, чаще всего он видит, ну, духовное, да, то есть вот он видит Христа, он видит то прекрасное, что делает Христос в нас. А когда люди смотрят на наши церкви, они видят нищету бесславия. Потому что это Бог может снисходить к нашим немощам, это Бог любит нас, Бог хлопает нас по плечу и говорит: ну давай, вставай, иди. Действительно, может быть, для слабых, немощных духовно, ну, для них пока еще рано думать о чем-то великом, о какой-то красоте. Но апостол Павел говорит: ну, давайте пойдем уже дальше. Давайте прекратим бесконечную вот эту вот беготню по первому кругу духовного совершенствования. Там. Грешу, каюсь, каюсь, грешу. Хватит уже вот эти сопли. Победите уже грехи и уже подумайте о том, как бы показать красоту Христа. Когда люди придут в вашу церковь, что они скажут? Я не имею в виду сейчас там богатство храмов, их украшения, хотя эстетическая составляющая, на мой взгляд, тоже важна. Ну, это правда, мы живем в таком мире. Да, эстетическая составляющая важна, но гораздо более важно, чтобы люди увидели Христа в вас, Где же прячется Христос? Где же он спрятался? Нет его. Поэтому сегодня атеисты там спрашивают, ну где вот Бог, ну покажите Бога. Не должно возникнуть такого вопроса при взгляде на хорошую живую церковь. Где Бог? Да вот он. Вот он здесь. Даже мысли никакой не возникает там задней. Существует ли Бог? Да точно существует. Вот же он. И я опять же не говорю про то, что вы должны постоянно имитировать чудеса там какие-то, да, как там чудеса, там леший бродит. Мы все знаем. Христос, кстати, говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Я задумался как-то над этим стихом и подумал, а мы ведь часто этого не делаем. Нам кажется, что потому узнают все, что мы его ученики, если мы будем иметь любовь, ну вот к людям внешним. Я не говорю, что внешних не надо любить. Есть такой сектовед знаменитый, без отрицательной коннотации, ну очень хороший специалист по сравнительному богословию, по сектоведению, Кеннет Боа. Он ввел в свое время такой термин «бомбардировка любовью». Вот в тоталитарных сектах, когда приходит новый человек, его бомбардируют любовью. Ну, то есть, его все любят, там, значит, на него много внимания, ему говорят, какой ты классный парень, какой ты вообще замечательный. Его бомбардируют любовью, он вовлекается в секту, потом у него отбирают паспорт, говорят, иди вот на улицу, там, раздавай брошюрки, ну, и так, ну, то есть, все. Я подумал, иногда у нас в наших церквах то же самое происходит. Одна сестра свидетельствовала, она говорит, я вот была из детдома, я помню, меня пригласили в христианский лагерь. Она говорит, так хорошо было, когда я была неверующей. Меня вся церковь любила. Вокруг меня было столько людей. Все меня готовы были обнять, привести ко Христу, рассказать. Потому что лучшие места мне давали там и так далее. Я покаялась, обратилась ко Христу, приняла крещение. И все друзья куда-то рассосались. И все как-то... И оказалось, что у этих людей столько претензий ко мне. А Христос говорит, а люди-то узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Вот он зайдет и увидит, как вы друг друга любите. Не на него весь ушат любви выльете. Люди не дураки. Они поймут, что если они станут вашей частью, его тоже будут так любить. И Павел говорит, я хочу показать красоту Христа. Я хочу, чтобы церковь, в которой я служу, была вот такой. Чтобы любой человек, придя туда, заплакал от умиления, потому что сам Христос обнял его. Не пастор и не душепопечитель, которого назначили на членском собрании. Ты будешь встречать людей и обнимать их. Буду. И такое ощущение, что тебя статуя командора обнимает нам. Тяжело мне пожатие каменной твоей десницы. Там, иной раз. А Христос обнял тебя. И Христос сказал, как дела. И Христос посмотрел из вот этих глаз на тебя. И Христос помог тебе. И это прекрасно. Явите Христа миру через его церковь. Жил-был в Англии один художник, очень хороший художник, блестящий художник, верующий. Он рисовал, прекрасно рисовал, интересовался богословием, даже получал богословское образование. И вот однажды он решил написать такую прекрасную картину с глубоким смыслом, которое бы многих побудило, ну, там, обратить внимание на бедных людей. И он стал рисовать бедную женщину, одиноко бредущую ветреной ночью по темной улице. И когда картина уже начала вырисовываться, вдруг что-то в его сердце дрогнуло, он бросил кисть и подумал: вместо того, чтобы рисовать заблудших, я пойду помогать им. Он, конечно, не бросил все, он был человеком дисциплинированным. Он пришел в свою церковь и добился рукоположения. Сказал: я хочу быть священником. Но вообще обычно, когда молодой человек, талантливый, хочет быть священником, ему разрешают. Его рукоположили, он закончил еще одно учебное заведение и уехал миссионером в Африку. И стал известен всему миру как епископ Такер из Уганды. Это был 19 век. В 1890 году он приехал в Уганду, нашел страну в ужасном положении. Там были конфликты между миссионерами, арабскими торговцами, разногласия между протестантами и католиками, сложные экономические условия. И тогда он стал служить в англиканской церкви, он был англиканином. Он стал проповедовать, он стал ездить по Уганде. И в 1897 году стал первым епископом в недавно созданной епархии Уганды. И служил там до 1911 года. Открыл школы, больницы. Привел множество людей ко Христу. И я подумал, вот, читая его биографию, человек был художником, но не захотел мириться с чем бы, как бы это определить, с очень уж невеликой целью своей жизни. Быть художником – невеликая цель. Я это говорю вам как профессиональный музыкант. Быть музыкантом – не самая великая цель в жизни. Хотя в юности я бы так не сказал. Быть самым лучшим бизнесменом – не самая великая цель в жизни. Быть Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом – не самая великая цель в жизни. Основать компанию – не самая великая цель в жизни. Но самая великая цель в жизни – явить Христа миру через Его церковь. Будучи музыкантом, будучи художником, будучи Стивом Джобсом, если получится. Написание говорит нам, что самая великая цель – это через его церковь, вместе с вот этой семьей, вместе с этими пастырями, явить Христа миру. Павел не желал бездельничать и почивать на лаврах Христа. Он трудился на благо церкви. И в этом неплохой пример для нас –